из уст зверя. Кто такой зверь? Что нам говорит Слово Божье? Это носящий имена богохульные и ведущий войну со святыми. Другими словами, мы можем сказать, что это атеист, который борется с Богом. Смотрите, для каждой категории людей есть категория духов. Вот и лжепророк имеет своего духа. А он для кого? Для верующих людей, для тех, кто знает о пророках, правда? Вы знаете, я хочу вам немножко вот это более шире объяснить, рассказать, как мы видим это в Израиле. В Израиле действительно не должно было быть ни одного ни гадателя, ни звездочета. Вы знаете, что Господь дает действительно строгое повеление. Даже такие слова. «И дабы ты взглянул на звезды и на его воинство это все небесное, и чтобы ты не прельстился и не стал поклоняться им», правда? А сегодня в Израиле, да и здесь у вас, и по всему лицу земли, многие бизнесмены без астролога шагу ступить не могут. Да и не только бизнесмены, многие люди идут к этим гадалкам. У нас развешаны объявления: «Гадаю на ножницах», «Гадаю на кофейной гуще», «Гадаю на картах», «Корректирую судьбу», «Меняю ее». Кто хочет получить, пожалуйста, приходите, мы вам дадим эту силу. Вы знаете, вы помните все, Чумак был. Он выступал по телевидению, вот так вот махал рукой, и кто-то видел в этом крест. Он сам говорил, что он не делает крест. Но он что говорил? Он говорил людям: поставьте полстаканчика воды перед телевизором, я ее буду заряжать, вы будете ее пить, и вам будет хорошо. Я хочу вам сказать, что многие люди, в том числе и верующие, делали это. В 90-м году я встречаюсь с одним пресвитером, который рассказывает мне историю. И он говорит: знаешь, пришла ко мне одна пожилая сестра и говорит: братик, я наконец-то исцелилась. Мои колени стали здоровые. И я теперь могу идти в собрание. Ты представляешь, какая радость? Я теперь могу ходить в собрание. Более того, я могу теперь преклонить колени, чтобы помолиться Богу. Брат говорит: я рад за вас, как вы это исцелились. Брат, с тех пор, как я стала пить эту водичку, которую дает Чумак, я получила такое исцеление. Скажите, дорогие друзья, прекрасное у нее намерение. Почему нет? Ходить в собрание? Да прекрасно! Склонить колени? Прекрасное желание у нее. Но вы знаете, Господь сказал, что придет антихрист или сатана в образе света, в образе ангела света. Оболочка будет прекрасна, божественной. Но что внутри? И вот эта женщина, эта сестра, она увидела прекрасную оболочку. Но как ей сказать, что внутри? Попробуй ей доказать, что это не так. Ведь у нее намерения добрые, божественные намерения. Этот дух обольститель. Вы знаете, Бог дал мудрости этому брату. И он сказал: сестра дорогая, а перед тем, как ты пьешь эту водичку, ты молишься? Нет, брат. Ну, а мы знаем же, Слово Божие нас учит, что всегда нужно попросить благословения. А может быть, молитва еще больше усилит твою водичку, и ты еще лучше будешь? Правильно, брат. На следующий день она прибегает к нему перепуганная. Что случилось, сестра? Брат, я сделала, как вы сказали. Я помолилась, открываю глаза и смотрю, вода в стакане бурлит. И когда она утихла, она стала мутной и непригодной для питья. Что я наделала, брат? И брат ей рассказал, что она наделала. И она сказала тогда, лучше мне на больных ногах пойти в Царство Божие, чем на здоровых ногах уйти в ад. Сегодня сатана знает, что его конец приближается. Вы знаете, у нас там на Западе вот эти предприимчивые люди строят огромные магазины. Он занимает несколько гектаров. Огромнейшие магазины. Магазины-склады их так называют. И там есть все. И одежда, и спортивные снаряжения, и овощи, и фрукты, и масло, и хлеб, и молоко. Все, что вам надо и не надо. И вы идете в такой магазин и думаете, мне надо купить хлеб, мне надо купить молоко. И вы идете с намерением, чтобы купить хлеб и молоко. Но вы выходите из этого магазина всегда, как правило, с полной тачкой, нагруженной всяких продуктов. Вы увидели, ой, то тут дешевили, уценили это, надо взять, потому что вдруг завтра не будет уценки. Ой, я забыл, мне еще джинсы надо, ой, мне то надо. И вы выходите сегодня, вы знаете, сатана превратил этот мир в этот большой базар. Он уже выкинул все свои возможности. Кому-нибудь за что-нибудь подойдет. И самое опасное, когда к этому приближаются верующие. Для этого и категория духа уже пророка должна действовать. Вы знаете, в 1995 году, 25 декабря, то, что я говорил вам, выступал Ясир Арафат, в это время собрались все видные экстрасенсы мира в Израиле для того, чтобы установить график дежурства в Израиле. Они приняли постановление, что весь 1996 год ни одного дня Израиль не оставлять без вот этих главных экстрасенсов. Я хочу вам сказать больше, когда они принимали какое-либо решение, в отчете они указывали, они пребывали 3 дня в посте для того, чтобы добиться того или другого. Но я хочу вам сказать, что эти силы, эти экстрасенсы призывали эти силы на Израиль весь год. И я вам расскажу, полгода прошло вроде незаметно, но вторая половина года часто люди стали замечать появление неопознанных летающих объектов над территорией Израиля. Что случилось с Израилем? Внезапное нашествие вот этих неопознанных летающих объектов. Здесь написано, что эти бесовские духи, творящие знамения. 25 декабря 1996 года самый первый знаменитый экстрасенс всего мира Ури Геллер приехал в Израиль и под Эйлатом на горе на рассвете собрал всех экстрасенсов, устраивал сеанс связи с этими неопознанными летающими объектами. А уже в начале января одна женщина-экстрасенс заявила, что на территории Израиля 17 января она посадит неопознанный летающий объект. Это может вам показаться смешным, но вы знаете, все жители Израиля высыпали на улицу вечером 17 января для того, чтобы увидеть этот неопознанный летающий объект. Она не сказала, в каком месте она посадит, но она сказала, что она посадит это на территории Израиля. В каждом городе были установлены телекамеры. В каждом городе высыпали все жители смотреть на небо, чтобы увидеть неопознанный объект, как он будет садиться. И когда в одном городе в небе появились зеленые огоньки, люди падали в обморок от того, что они видели. Когда эти огоньки приблизились, и камера приблизила эти огоньки, то все увидели, что это самолет, обыкновенный самолет. Но вы знаете, этим людям невозможно было сказать, что это был самолет, что они видели самолет. Они говорили, нет, мы своими глазами видели неопознанный летающий объект. Вы представляете, люди уже приготовлены к тому, чтобы нечто сверхъестественное пришло к ним на землю. Люди уже готовы к этому. Я хочу сказать еще про дух лжепророка. Сегодня в мире появилось множество христианских течений, так называемых христианских течений. Вы знаете, есть движение «Новое поколение», есть «Новая жизнь» и «Церковь полного Евангелия», и из чего только нет. Мне пришлось присутствовать на представлении одного, не стесняюсь сказать, деятеля просто, знаете, вот, чтобы не сказать более грубо. Он приехал из Америки к нам туда, в Израиль, и на берегу Генесаретского озера давал свое представление. Я думаю, вы помните, как Кашпировский давал представление. Он бил легонько в лоб человека, и он падал навзничь. Помните, вот как доска стоит, и хлоп, и упал. Это фамилия этого человека Бенни Хинн. Может быть, вы слышали о нем, может быть, еще услышите. Он приехал, чтобы раздать всем новые помазания. Вы знаете, вот эти все новые течения приносят почему-то все новые. Они, что значит все новые? Они недовольны переводом Библии. Они говорят, Библия неправильно переведена, и ее надо по-новому издать. Тысячи лет эта Библия приводила людей к покаянию, к жизни вечной. Теперь она не устраивает некоторых деятелей, и они говорят, надо переиздать. В 1961 году свидетели Иеговы уже переиздали Библию на свой манер. Сегодня они уже переиздали Евангелие и напечатали его на иврите, на еврейском языке. И там уже написано вместо «Господь Иисус Христос» написано «Господин Иисус Христос». Вы знаете, я получил года два тому назад от одной общины еврейской здесь, на Украине, письмо, которое написали, что они уверовали в Иисуса Христа как в Мессию Израиля. Но апостол Павел – это тот антихрист, о котором предупреждал Христос. И его труды все надо вырвать из Священного Писания. И они подводят основание этому. Сегодня появилось движение «Роза мира», которое говорит, что нужно Библию по-другому написать, потому что они получили откровение, что надо, что Библия неправильно написана. Сегодня в Израиле существует бахайская религия, которая говорит, Библия уже закончила свое существование. Бог дал через Бахая новую религию, новую Библию, и теперь надо по ней жить. И вот сегодня есть деятели, которые раздают новые помазания. Как раздавал этот Бенни Хинн новые помазания? У него такой помост, сцена, стоит группа прославления, примерно как этот хор поет. Они поют такие ритмичные песни. На берегу Генесаретского озера расположено примерно зал такой, как и вы, людей. Даже больше, наверное. Я думаю, что там было больше людей. Они все сидели в прочных таких пластмассовых стульях. Бенни Хин вышел, совершил молитву и начал раздавать новые помазания. К нему выходили люди, он их легко бил в лоб, они падали навзничь, потом вскакивали, кричали «Аллилуйя, мы получили новые помазания» и радовались этому. И так пошла толпа, он уже устал бить рукой, он снимает с себя пиджак и начинает вот буквально вот так вот налево и направо всех лупить этим пиджаком. Все получают это новое помазание, все падают навзничь, вскакивают и кричат, что они получили новое помазание и прославляют Бога. Друзья мои, это не смешно, это страшно, потому что это берется имя Бога и приводится человек в некоторое другое состояние. Дальше он встал посреди этой сцены, посмотрел на всех, а потом подул на всех. И все как один, кто сидел в этих прочных стульях, опрокинулись навзничь. Возле меня стоял один из пятидесятников, он тянул вот так руку, и вдруг я вижу, он зашатался. Я схватил его вот так за шиворот и говорю: «Миша, почему ты шатаешься? Ты ему противостань твердой верой, он убежит от тебя». «Почему? Что ты почувствовал?» «Ничего, — говорит, — не почувствовал». «Почему же ты шатаешься? Почему ты?» «Ну вот все получают, и я хотел получить». И я, когда стал объяснять им, они стали обвинять: «Вы, баптисты, всегда отрицаете силу Духа Святого. Вы не признаете Духа Святого». Дорогие друзья, это, знаете, серьезный разговор. Я не хочу сейчас вводить конфронтацию между баптистами и пятидесятниками, которые раздают вот это новое помазание. А что оно такое, люди даже и не задумываются. Если вы откроете книгу пророка Исаии, я прошу вас это сделать, откройте, пожалуйста, 28 главу. И прочитаем вместе 13 стих этой главы. Книга пророка Исаии, 28 стих, 28 глава, 13 стих. «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, так там немного». Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Упадут навзничь. Пророк пишет о падении навзничь. Вы знаете, что был в Израиле первосвященник Илий, которого проклял Господь. И он упал навзничь и сломал хребет и умер. В иудаизме толкование вот этого фрагмента из Священного Писания, я специально посмотрел, как же толкуют раввины это. Падение навзничь – это отступление или отпадение от Бога. Что люди получают, они не знают. На языке символов, вы знаете, что мы живем с вами в мире символов, правда? Вы помните, все вот такой рисовали плакат вот с таким кулаком, да? Что это обозначает? Свобода. Победа – это вот, виктория, правда? А этот знак – символ жизни, правда? У гладиаторов был еще такой символ – смерть. Что же обозначает символ падения навзничь? Когда жители голландских высот протестовали против политики правительства, что правительство отдает голландские высоты, то они пришли перед домом правительства и все легли навзничь. Это знак протеста. Падение навзничь – это отпадение от Бога. Когда Дух Святой касается человека, он падает лицом вниз, чтобы поклониться всемогущему. Сегодня в Иерусалиме я встретил группу верующих людей, которые мне заявили следующее. Вы не знаете, как правильно молиться, чтобы ваши молитвы сразу оказались у Бога и сразу пришел ответ. Я говорю, я был бы очень рад узнать ваш опыт. Это полезный опыт. А что тут знать? Мы дошли до этого. Мы стали вызывать дух апостола Павла или дух апостола Петра и вместе с ним молиться стали. И наши молитвы сразу идут к Богу. Я только успел спросить, что через черный ход, потому что другого нельзя спросить. А как быть с теми словами, что проклят всякий, кто вызывает души умерших, что Бог изменился, Бог стал теперь новым? Дорогие друзья, это важно знать, потому что мы с вами читаем об этом. Шестой ангел вылил свою чашу в реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И увидел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи. Сегодня можно многое встретить, и особенно это нашествие на Израиль идет. Года 3 тому назад мне позвонил один человек и говорит, мне необходимо с тобой срочно встретиться. Хорошо. Когда мы встретились с ним, он мне показывает фотографию, что он сфотографировал с Ельциным, что он сфотографировал еще с там с мужами из правительства. Я спрашиваю, для чего? Для того, чтобы ты отнесся ко мне серьезно, потому что то, что я буду тебе говорить, тебе может показаться несерьезным. Хорошо? Я знаю, что ты являешься пастором общины, и что у вас есть община, и что у вас по субботам собрание. Так вот, чтобы ты знал, я апостол Петр, и меня послали с неба, чтобы я потрудился еще на земле. Я говорю, очень хорошо, я так рад. Не каждому пастору дается в помощники апостол Петр. Знаете, я спросил его, знаешь, у меня есть к тебе только один вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты написал в своем первом послании в первой главе? А я уже, говорит, не помню. Ну хорошо, говорю, ты иди выучи, что ты написал, потом придешь и будем говорить. Потому что, говорю, могут верующие тебя спросить, и ты забыл, что ты написал. Он до сих пор учит. Дорогие друзья, сегодня я не знаю, насколько дошли к вам эти духи лжепророков. Но сегодня я хочу, чтобы вы видели, что мы вступили с вами в это действие. Вы знаете, здесь написано, что эти духи входят к царям земли, всей вселенной. Для меня было страшным потрясением, когда я прочитал, что в свите Бориса Ельцина находится 10 экстрасенсов, 9 белых и 1 черный. А почему? Потому что когда он едет на переговоры с вашим президентом Кучмой, то у Кучмы есть свои экстрасенсы. И они должны влиять на Ельцина. А этот черный у Ельцина должен нейтрализовать действия кучмовских этих экстрасенсов. Но зато эти белые должны влиять на Кучму, чтобы Кучма принял соответствующие решения. Точно так же у нашего правителя есть эти экстрасенсы. Дорогие, это идет борьба уже на духовном уровне. Я вам показывал карту, где разделена земля израильская. Вы знаете, все люди, которые смотрят на эту карту и говорят, Израиль допустил безумие. Как он мог отдать эти земли, которые с таким трудом вернул к жизни, Как он мог допустить, чтобы внутри Израиля была 100-тысячная вооруженная армия? Ведь это нету тыла. Всем понятно, что можно вести оборонительную войну, но если ты уверен, что у тебя за спиной никто стрелять не будет, а здесь нет уверенности. Все говорят, Израиль поступил безумно. Это не правительство Израиля. Вы знаете, когда Рабин заступил на пост, это боевой генерал, который прошел все войны израильские, от рядового солдата до боевого генерала. И он сказал, ни капельки земли не отдам. И вдруг что-то с ним случилось, он стал действовать вопреки своему разуму. Это уже не он принимал решение. Эти духи входят к царям земли всей вселенной для того, чтобы привести человечество к определенному концу. Когда Беньямин Нетаньяху недавно заступал на пост, теперь новый наш премьер-министр, он сказал, я ни капельки не отдам земли. Если эти все отдавали эту землю, я не отдам. Я с Ясером Арафатом не сяду за один стол переговоров и руки ему не подам. Через 2 недели он сам звонил Ясеру Арафату и просил с ним встречи. И сам подписал сдачу Хеврона, святыни Израиля, где находится пещера Махпела, где находятся похоронены Авраам, Сара, Яков, Исаак, Лея. Дорогие друзья, как будто отнял Бог разум. Нет, действуют вопреки своему разуму, потому что допустили действие вот этих экстрасенсов, этих духов. Мне хотелось бы сегодня обратиться ко всем вам. Если кто-либо из вас по своей неопытности, по незнанию вступал с ними в контакт, освободитесь от этого. Придите к своим пресвитерам, расскажите им об этом. Покайтесь в этом, потому что эти духи обольстители. Ни один дух не имеет права войти в сердце человека. Вы помните, сам Господь Иисус Христос о чем говорит? «Се стою у двери и стучу. Если кто откроет, войду. Насильно – никогда». Эти духи-обольстители говорят, придите к нам, мы вам дадим здоровье, мы вам дадим исцеление, мы вам дадим то, мы дадим вам власть, чтобы вы других исцеляли. Мы судьбу вашу изменим. Знаете, вот кому бы не хотелось сейчас, чтобы изменили судьба и стал получать зарплату, стал получать пенсию? Это покупка. Это игра. Бессовестная, бесстыжая игра на чувствах человека, на его обстоятельствах, в которых он оказался. Будьте, дорогие друзья, бодры. Бодрствуйте над своим состоянием. Почему? Потому что я хотел бы обратить ваше внимание на 15 стих вот этой главы. 16 глава из книги Откровение. Смотрите, что написано в 15 стихе. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Если вы в Евангелии найдете слова «се приду, как тать», это время будущее, то здесь написано «Се иду» — это время настоящее. Поэтому бодрствуйте, блаженны бодрствующие и хранящие одежду свою. Блаженны бодрствующие, которые могут сказать, лучше на больных коленях войти в Царство Божие, нежели на здоровых ногах пойти в ад. Я хочу еще дальше немножко продолжить с вами эту тему. Здесь написано: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Гар-Мегидо». И я говорил вам, что это север. Сегодня стоит вопрос, и очень большой вопрос, о севере страны. Вы, наверное, часто слышали такое выражение «голландские высоты». И вы знаете, почему-то весь мир прямо вот схватил Израиль за глотку, как говорят. Знаете, вот давит на него. Отдай голландские высоты, отдай голландские высоты, отдай голландские высоты. Что же это такое? Вы знаете, что я уже говорил вам, в 67-м году и в 72-м году Сирия напала на Израиль. И при том, в 72-м году вообще это очень коварная была война. Напала на Израиль в судный день. И проиграла войну. Сирия проиграла войну. И проиграла голландские высоты. Вот здесь они проходят на севере страны. Вот они подходят прямо вплотную к Генисаретскому озеру, отнимают гору Ермон и подходят вот сюда, к Ливану. Сирия проиграла войну и проиграла голландские высоты. Я хочу вам привести один пример. В свое время Германия напала на Советский Союз. И проиграла войну, правда? И проиграла Кенигсбергскую область. Вы слышали, чтобы Америка, Англия, Франция давили на Россию, чтобы Россия вернула Кенигсбергскую область? Теперь Калининградскую область. Нет. Да даже если бы она и вернула, то, наверное, и незаметно было бы это для России, правда? Сирия в два раза больше за Израиль. Сирия напала на Израиль. Не Израиль на Сирию, Сирия напала и проиграла войну. И теперь почему-то, по каким-то непонятным законам, Израиль должен вернуть голландские высоты. По праву победителя эти голландские высоты имеют право принадлежать Израилю. Германия по сегодняшний день выплачивает репарации пострадавшим от войны. Сирия напала на Израиль в судный день, когда люди были безоружны. И очень много пострадало от этой войны. По логике вещей Сирия должна платить пострадавшим от этой войны пенсии, а про голландские высоты и не заикаться. Но вы знаете, я уже говорил, вода на Ближнем Востоке – это жизнь. И Сирия рвется к горе Ермон, потому что это снежная вершина, которая тает и постоянно дает воду. Это доступ к Генисаретскому озеру, где можно получить также воду. Но это еще не все. Голландские высоты – это высоты, и Израиль перед ними как на ладони. Когда в 91-м году Ирак стрелял и посылал туда к нам советские скады, то он не видел, куда эти скады падают. У него не было спутника, который наблюдал бы за этим. И за горами не видно, куда падает. Но если теперь будет находиться Сирия на голландских высотах, то, вы знаете, до самого Эйлата можно пускать ракету, и она будет все на своем пути сбивать. Потому что Израиль будет как на ладони. Это стратегически важная точка для Израиля. Израиль не может отдать эти голландские высоты. И что теперь сказала Организация Объединенных Наций? Все правильно, вы не можете, вы боитесь, потому что у вас в Сирии непорядок. Так мы вот на этих голландских высотах расположим свою армию, армию объединенных этих наций, Организации Объединенных Наций. И он собрал их на место, называемое Армагеддон. Вы представляете, что интересно, по пророчеству Гог и Магог должен быть на территории Израиля. Гог – Россия, Магог – Ирак. Так толкуют раввины в Израиле. Теперь представьте себе, 1994 году, если мне память не изменила, в России был министр иностранных дел Козырев. И Рабин был живой. Никогда, ни до этого, ни после этого, ни один министр иностранных дел не прилетал в Израиль к израильскому правительству на какие-либо переговоры. Внезапно прилетел Козырев. Сегодня нету Козырева, нету Рабина. Но остался договор, который они подписали, что самый большой контингент войск из Организации Объединенных Наций это будет русский контингент. То есть Гог уже будет стоять на севере страны. А теперь скажите, из всех стран, которые окружают Израиль, и не только окружают, но и населяют эту вселенную, какая страна дружественна Израилю? Кто может назвать хотя бы одну страну? Нету. Нету ни одной страны. А теперь представьте себе, Израиль не отдает Иерусалим, потому что считает это своей столицей. Ясир Арафат сейчас образует государство, палестинское государство, со столицей Эль-Кут, то есть половина Иерусалима. Но он не может войти туда. Но он имеет 100-тысячную армию внутри Израиля и имеет огромные армии своих союзников. Это не является ли предпосылкой за битву за Иерусалим? Как вы думаете? Я думаю, что вы это видите. Я думаю, что вы это понимаете. Итак, сегодня земля израильская, то, что награбили у него, внутри Израиля уже разделена. Войска вокруг Иерусалима, вот Иерусалим здесь, уже собраны, вооружены. Еще немного, и здесь соберутся на севере войска Организации Объединенных Наций. Вопрос о половине Иерусалима висит в воздухе. Духи лжепророка, зверя и дракона, я думаю, у вас нет сомнения, они уже в действии. Ближний Восток, цари Ближнего Востока уже вооружены. Река Ефрат уже 7 мелких ручьев, которые можно перейти в сандалиях. Я не знаю, я повторяю вам, я не знаю, сколько нам еще осталось до того, как ноги Господа станут на горе Елеонской. Но запомните, ноги Господа станут только после того, как церковь будет забрана с земли. Когда это будет, я не знаю. Но это будет раньше, чем начнется эта битва. Так нам говорит Слово Божье. Готовы ли мы с вами к этому? Я не знаю, сколько нужно теперь времени, чтобы мы готовились. Сколько нужно времени, чтобы покаялись те, которые еще не покаялись, которые слышали о Боге, но не пришли к Богу. Как вы думаете, сколько вам нужно еще времени? Времени может уже не быть. И когда я приехал сюда, я знал, что я не буду молчать. Я буду рассказывать вам об этом, дорогие друзья,
только лишь для того, чтобы вы молились за нас там, в Израиле, а мы молились за вас, вот когда у Слави Калвичка была большая проблема. Мы молились там, все молились, потому что я знал об этом, и церковь наша молилась. Я помню, что когда у меня было много проблем, когда мне некоторые товарищи создавали эти проблемы, я помню, как Черновицкая церковь всегда молилась за меня. И была победа. Мы побеждали. Молитва друг за друга — великое дело. Я говорил вам, что когда мы стали молиться, чтобы Лонго, этот профессор от этой нечистой силы, не приехал в Хайфу, он не приехал. А мы молились только, мы не ставили никакие заслоны, защиты, демонстрации не устраивали. Мы только просили, чтобы Господь действовал. Мы можем сегодня думать, что мы готовы к встрече. Будем просить Господа, чтобы Он приготовил нас. И те, кто не покаялись, покайтесь, дорогие друзья. Время очень лукаво. Разве знали вы о том, что уже пророчество Захарии исполнилось? Разве знали вы, что так потихоньку разделили земли? Разве видели вы о том, что уже сегодня армии собраны? Этого вы не видели. Поэтому хотелось бы, чтобы вы помнили об этом. Время неумолимо идет. Хочу вам сказать, что сегодня это страшное состояние и для Израиля. Мало того, что это будет война. Сегодня Израиль принимает закон, очень тяжелый закон. Закон этот гласит так: у кого дома найдут Евангелие, Новый Завет, год тюрьмы и конфискацию духовной литературы. Нельзя будет ни переслать отсюда литературу туда, ни ввозить нельзя будет литературу, ни печатать нельзя будет литературу. Я думаю, что это будет как раз то время, когда люди будут ходить от одного моря до другого, до третьего, до четвертого, будут искать Слово Божьего и не найдут его. Это я просто так себе подумал об этом. Но я хочу сказать вам, мы действительно приближаемся с вами к интересным событиям. Да поможет всем вам Господь быть готовыми. Здесь поступила записка насчет храма, который должен был бы построить. Вы знаете, есть несколько мнений сегодня в Израиле. Сами раввины говорят о том, что третий храм уже строится. И они говорят, что эта стройка этого храма – это возвращение Израиля на обетованную землю, на родину отцов. Что возвращение евреев – это есть строение храма. В этом есть какой-то смысл, потому что пророк Иеремия пишет, что Бог переселится в сердце человека. Правда, напишет завет на скрижалях сердца, а человек будет храмом для Бога. Да? Вот тут читал один братик такой светленький стихотворение. Он откуда-то знает такое еврейское слово, которое даже не все евреи знают. Шехина – это святость Божья. Вот, что святость Божья тогда, когда распяли Христа, в храме начали самостоятельно открываться на ночь двери храма. И священники все ходили и закрывали, а ворота все равно, эти двери все равно открывались. И тогда один из священников сказал: «Шехина оставила наш храм», то есть святость Божья оставила храм. Теперь идет вопрос о построении третьего храма. Я сказал, что некоторые раввины говорят о том, что возвращение евреев на обетованную землю – это и есть построение третьего храма. Есть некоторые религиозные евреи, которые пытаются пронести краеугольный камень, по крайней мере, два раза в неделю они это пытаются делать, каждую неделю, по два раза, может быть, в неделю. Пытаются пронести этот камень на территорию Храмовой горы, но Храмовая гора принадлежит королю Иордании Хусейну. Когда в 67-м году израильтяне завоевали эту гору, освободили эту гору от иорданской армии, то возник вопрос, не снести ли эту мечеть Амара. Но вы знаете, Израиль стал перед очень серьезной дилеммой. Дело в том, что эта мечеть обложена керамической плиткой такой голубой. И на этой плитке, на каждой плитке написан стих из Корана. И если бы снесли эту мечеть, то снесли бы не только мечеть, а снесли бы Коран. И поэтому выступили бы не только против арабов, а против всего мусульманского мира. Поэтому Израиль не смог пойти на это. Многие говорят, что будет такое землетрясение, что снесет эту мечеть, и тогда она освободится. Я не думаю, что это реально, потому что теперь вокруг там очень много домов, где живут люди, и это значит, будет огромнейшая, сильнейшая катастрофа. Есть сегодня такое предложение. Два месяца тому назад в Тель-Авиве была конференция, и один из таких религиозных деятелей выдвинул такое предложение разделить эту храмовую гору стеной, и чтобы с этой стороны была мечеть, а с этой стороны построить.